भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, песня 3 глава, 32, текст 4. Путы кармической деятельности. Перевод стиха. Когда верховная личность Бога, Хари, восходит на свое ложе, змея Ананта-Шешу, все планеты, населенные материалистами, в том числе и райские планеты, к которым относится Луна, прекращают свое существование. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди, привязанные к материальным наслаждениям, стремятся попасть на высшие планеты, к числу которых относится, например, Луна. Есть много других райских планет, на которые люди мечтают попасть, чтобы испытать еще больше материальных удовольствий, наслаждаясь долгой жизнью, утопая в роскоши. Но они не знают, что даже на самой высшей планете Вселенной Брахмалоки существует смерть. Бхагавадгите Господь говорит, что даже те, кто живет на Брахмалоке, обречены на страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. Только тот, кто достигнет обители Господа Вайкунтха-локи, никогда больше не родится в материальном мире. Однако материалистичных людей Грихометхи не прельщает эта перспектива. Они предпочитают снова и снова менять свои тела и переселяться с одной планеты на другую. Им не нужна вечно исполненное блаженство и знание жизни Царствия Бога. Существует два вида разрушения Вселенной. Вся Вселенная прекращает свое существование в конце жизни Брахмы. В это время все планетные системы, в том числе и райские планеты, погружаются под воду и уходят в тело Гарбхадакаша и Вишну, который возлежит на водах океана Гарбхадака на ложе из змей, называемом Шешей. Частичное разрушение Вселенной происходит в конце каждого дня Брахмы. При этом уничтожению подлежат только низшие планетные системы. Проснувшись утром, Брахма заново создает эти планетные системы. Данный стих подтверждает слова Кришны в Бхагавадгите о том, что люди, поклоняющиеся полубогам, лишены разума. Эти глупцы не понимают, что даже если они попадут на райские планеты во время разрушения Вселенной, они сами, а также полубоги со своими планетами будут уничтожены. Они ничего не знают о вечно исполненное блаженство жизни, которое может обрести живое существо. Яда чахиндра шаяям шетенантасано хари тадалокалаям янти таэти грихаметтинам. Когда верховная личность Бога Хари восходит на свое ложе, змея Ананта-Шешу, все планеты, населенные материалистами, в том числе и райские планеты, к которым относится Луна, прекращают свое существование. Путы кармической деятельности. Третья песня Шримад-Бхагаватам, глава 32, текст 4. Так, здесь описываются довольно трудные вещи для понимания. Очень трудно понять, почему я не должен развиваться в материальном направлении, улучшать материальное существование. Очень трудно это понять человеку. Единственная возможность понять это — попытаться понять временность материального существования. Это трудно очень из-за иллюзии. Сила иллюзии, что хотя человек видит, что действительно все временно, все приходит и уходит, ну так или иначе, рано или поздно, он не верит в свою временность, он не верит в собственную смерть. Конечно, мы знаем, что мы умрем, безусловно, мы видим, что все умирают, но мы не верим, что мы умрем в какой-то момент. Мы не верим, что этот момент должен быть сегодня или завтра, или послезавтра. Когда-то он будет. Человек на каждом этапе жизни, он думает таким образом. Когда-нибудь я умру. Но когда смерть приходит, он думает, почему? Почему я должен умирать? Это очень странный момент, очень странная психология. То есть, другими словами, смерть всегда приходит неожиданно, потому что человек никогда не ждет ее. Хотя и знает, что она есть. Это иллюзия. И это очень трудный момент, из-за которого человек не может отказаться от материальных привязанностей. Пока он не осознает временность бытия, ему будет очень-очень трудно отказаться от чувственных наслаждений. Это психология, обусловленная дживы. Она чувствует себя счастливой здесь, как будто бы живет в вечном мире. Она ведет себя, как будто она вечна в этом теле. Но тело временно. И тело терпит 6 изменений, но рождается, растет, созревает, выделяет побочные продукты, оно потом стареет, потом оно должно умереть. На каждом этапе жизни человек должен сделать то, что он не сможет сделать на другом этапе жизни. Например, детство, юношество, он должен учиться. Если он упустит этот момент, ему очень трудно будет учиться на следующем этапе жизни. У него просто не хватит времени. Следующий этап жизни – семейная жизнь. И на этом уровне, на этом этапе трудно заниматься каким-то обучением. Видимо, что если преданный семейный человек приходит в сознание Кришны в таком возрасте, когда он уже семейный, есть дети, у него проблемы со временем. Работать нужно, деньги нужны, тут еще вот нужно читать книги, изучать, ходить на лекции. И либо он как бы оставляет на время семью, идет в вашем брахмачарии пожить там месяц хотя бы, от семьи отвлекается. Или время от времени, как он пытается наверстать вот это ученичество период, когда человек просто живет в ашраме и учится, не заботясь ни о чем, ни о какой семейной жизни, ни о деньгах, ни об одежде, очень простая жизнь. Слуга духовного учителя и гуру полностью ведет его. Очень простая аскетичная жизнь, она очень хороша для сознания человека, для развития знания. Когда нас не обременят какие-то материальные заботы, если мы упустили этот момент, то нам становится труднее на другом этапе жизни. И если мы на этом этапе жизни, когда мы уже взрослые, у нас есть семья, мы не можем воспитать хорошо своих детей, мы пренебрегаем своими обязанностями, мы не зарабатываем достаточно денег, чтобы поддерживать семью, мы беспокоим таким образом всех своих родственников, нам очень трудно будет в старости. Практически мы не сможем стать отшельником, если не выполняли свои обязанности грехастия. Почему так будет? Потому что будут все проклятия родственников на нашу голову. Дети будут недовольны, жена будет недовольна, родственники будут недовольны. И в этой атмосфере мне будет очень трудно думать о Боге. То есть я не должен быть ленивым, я должен выполнять свои обязанности. Иначе ванапрастха не сможет углублять свое знание о Боге, а просто будет думать о своих родственниках постоянно. Например, если он оставляет семью необеспеченной на произвол судьбы ради духовной жизни, он не сможет думать о Боге, говорится. Он будет все равно возвращаться к мыслям о своей семье, как они там. Поэтому важный момент. Обычно, если он уходит из семьи, он оставляет семью в свое обычное благополучие, старается это сделать. Значит, трудно будет думать о Боге. Если он не прошел духовную подготовку, отречение, аскез в жизни ванапрас, ему трудно будет принять саньясу. Саньяса означает, что бы ни было, при любых обстоятельствах, я просто думаю о Боге. Нет никаких беспокойств, на самом деле. Кто может так делать? Никто, кроме того, кто развил это отречение, вне зависимости от материальных обстоятельств. И так человек должен пройти 4 этапа жизни. Грихастха, брамачари, грихастха, ванапрастха, саньяса. Это варна шамадхарма называется. Что же в нашем случае касается, то мы должны просто понять временность материального бытия. Это самый важный момент. Возможно, мы не пройдем идеально все эти 4 этапа сейчас. Нет варна шамадхармы. Но нам очень важно понять, просто понять, что жизнь временна. Моя жизнь временна. У меня есть, может быть, какое-то еще время, может быть. А может быть, уже и нет. И жизнь в Кали-югу слишком уж временна. Уж чересчур временна. Несколько десятков лет практически осознанной жизни в сознании Кришны, может быть, максимум будет 2 десятка лет у самых удачливых душ, как мы видим сейчас. Ну, 2 десятка лет, 15-20 лет более-менее осознанной жизни, поисков духовной жизни, поисков своих отношений с Кришной и Гуру, попыток занятия в миссии будет примерно 15-20 лет, может быть. Наши шансы обычно таковы. Потому что множество времени уйдет на сон, на переезды, на болезни, отдых. И чистое время остается не так уж много, несколько лет. Но Прабхупада говорит, человеческая жизнь в Кали-югу измеряется несколькими годами. Это не парадокс, это факт. Что все остальное уходит на поддержание тела. Несколько лет у нас остается. Это не так, совсем немного. Детство прошло практически бессмысленно, можно сказать. Никто нас не обучал в детстве сознанию Кришны. Сейчас мы удачливы. Но теперь мы должны осознать, что жизнь временна. Не только в наших измерениях, но даже в измерениях Вселенной описывается в этих стихах. Можно задать вопрос, зачем Бхагаватам описывает такие вещи? Их же все равно нельзя проверить. Какое нам дело, что там происходит в этой Вселенной? Но если мы посмотрим именно в глубину сознания человека, он опирается на жизнь этой Вселенной, на жизнедеятельность этой Вселенной. Интересно, что он начинает мыслить о далеком будущем, когда наблюдает космос, звезды, изучает природу, начинает думать о далеком будущем, строить какие-то планы, как будто будет жить вечно. В Швеции они сделали такую вещь. Они сделали объявление, одна фирма. То есть вы все умрете, мы все умрем. Но в будущем наука очень близка к тому, чтобы вернуть жизнь умершему телу. Поэтому мы можем заморозить тела и сохранить их за определенную плату. Есть даже такой фильм. Да. Это реальность. Швеция это делают сейчас. $1 миллион. И люди платят деньги. Смотрите, как удивительно. Они надеются на это. Они дают $1 миллион. Их труп замораживают и сохраняют. Есть такая компания. Нам рассказывал преданный из Швеции. Были все потрясены этим. Мы думали, это просто фильм, какая-то сказка. Нет, на самом деле так. Кто-то миллионер просто потому, что он трупы там хранит где-то. И все. И люди считают, вот это материальное сознание, посмотрите. Поэтому Бхагаватам не случайно описывает, что Вселенная разрушается. Даже в том фильме конец не очень удачный. Даже когда его заморозили, отморозили, конец не очень удачный. Тоже есть иллюзии, которые нужно развеять у человека. Даже эта вся материальная вселенная, это не наше место на самом деле. Даже она временна. Есть источник у этого мира. Этот же источник, эта сила, живая сила поддерживает его во время существования. И туда же он возвращается после разрушения. И снова он должен возникнуть, поддерживаться и снова разрушиться. И снова это продолжается. Никакого покоя нет. Это то, что человек должен понять в материальном мире, что здесь никакого покоя нет. Это не место успокоения, это не Вайкунтха. Это место, где полно беспокойств, где мритюлока, место смерти. Но человек должен это увидеть. Пока он это не увидит, он будет, конечно же, иметь какие-то планы в своей жизни. Один преданный, он ушел из движения. И через несколько месяцев мы встретились. Он пришел на программу, просто зашел посмотреть. Жил в ашраме, пришел просто посмотреть, как там живут те преданные, с которыми я когда-то был, 2 года. Сказал, ну как дела у тебя? Ну я, говорит, сейчас занимаюсь вот чем-то там, сказал, он занимается. Я говорю, а как у тебя с сознанием Кришны? Не хочешь ли ты вернуться? Я, говорит, с одной стороны понимаю, что я пал. Я как бы это понимаю. Говорю, с другой стороны, мне кажется сейчас, что я должен идти куда-то дальше. Как будто бы сознание Кришны — это пройденный этап. Смотрите, как действуют майя иллюзия. Как будто бы пройденный этап. Другой человек мне сказал, когда мы говорили на эти темы, я сказал, что путь вперед — это путь к Богу. Говорит, ну это же путь назад, Бог уже был. Религия уже была, это путь назад. Какие удивительные, причудливые формы принимает майя в уме человека. И самая главная иллюзия — это то, что человек не верит в собственную смерть. Махараджи Юдхиштхира на самом деле, он говорил об этом. Что это самое удивительное. Но обычному человеку это нужно даже еще понять, в чем же тут, что же тут удивительного. Вот какая иллюзия. Иллюзия в иллюзии находится. Обман в обмане. В многих обертках. То есть до этого как бы нужно еще нам дойти. Что же тут удивительного? Этот случай был с пандавами в изгнании. Когда они очень устали, они искали воду. И сели отдохнуть, там была Драупади, также очень устали. И Юдхиштхира, старший брат, попросил Накулу залезть на дерево, посмотреть, нет ли воды, каких-то признаков воды поблизости. И Накула посмотрел, увидел, водные птицы летают там, говорят, наверняка там озеро, я вижу там водяные птицы, чайки. И Юдхиштхира сказал Накула, ну сбегай, возьми сосуд, возьми, сбегай за водой, принеси сюда воды. Драупади не может идти уже. Но Накула взял свой лук и побежал туда. И увидел прекрасное озеро. Очень красивое озеро лесное, чистое. Обрадовался, наклонился, захотел попить воды. и услышал голос: «Стой, Накула! Не пей воду! Ты не должен, это мое озеро!» Но он никого не увидел. «Ты должен ответить на мои вопросы, а потом можешь пить». Но Накула не обратил внимания, подумал: «Ну, какой-то тут лесной житель, может быть, охотник, заявляет свои права на озеро, что я его буду слушать». И он выпил глоток воды и умер. Он просто упал, он просто умер. Когда я читал первый раз это Махабхарате, я думал: как же так? Как это Пандавы умерли? Пандавы еще воевали на битве при Курукшетре. Накула уже умер. Думаю, что такое? Я очень заинтересовался этим. И так он не вернулся. И вот Юдхиштхира через какое-то время сказал Сахадев: «Ну-ка, пойди посмотри, что там с братом, и принеси воды. Друпади хочет пить». И Сахадев побежал и увидел: Накула мертв. Боже мой, что такое? Накула лежит мертвый. Какие причины? Он захотел попить воды и принести ему, как-то побрызгать его водой. И опять тот же самый голос: «Сахадев, стой. Твой брат уже мертв. Умрешь и ты. Не пей воду. Ответь сначала на мои вопросы». И Сахадев, что интересно, не послушал. Он не поверил этому. Хотя брат его лежал мертвый уже. И он выпил воды. И упал мертвый. Я думал, что за фокус? Сахадев тоже умер до битвы на Курукшетре. Такого же быть не может. Точно помню, они вроде сражались. Нет, они умерли на самом деле. Они умирали два раза все. Через какое-то время Юдхиштхира послал Пхиму. Пхима сильный, очень сильный. И там что-то с ними случилось. Иди-ка на помощь и принеси воды все-таки, в конце концов. Пхима взял свою палицу. Палец в 6 локтей. И побежал туда. И очень удивился, увидел, что Накула и Сахадева лежат рядом. Как будто живые, но мертвые. Пхима подумал: кто? Кто мог это сделать? Но не было никаких следов битвы, ну ничего не было такого. И он думал, просто им, наверное, плохо. Пошел за водой. Взял пригоршню воды и хотел сначала сам глотнуть, чтобы как-то силы почувствовать больше. И опять тот же голос: стой, Пхима! Ты видишь, твои братья мертвые. Сейчас ты тоже умрешь, не пей воду. Это мое озеро. Ответь на мои вопросы сначала. Пхима говорит: сейчас я глотну воды, а потом я с тобой поговорю. Он такой был человек. Он очень верил в свою силу. Это был действительно очень сильный человек. И он выпил воды и упал рядом. Я подумал, что Пхима умер? Но это уже сказки вообще. Что Махабхарата пишет такое? Но Пхима умер действительно. И Юдхиштхира тут уже догадался, что-то недоброе. И сказал: Арджуна, бери все свое небесное оружие. Иди туда. Что-то с братьями случилось. Арджуна быстро прибежал по следам и увидел такую картину. Он был просто ошарашен. Арджуна, он наиболее как бы благостный, кроме Махариджи Дюрсира, он считается очень разумным. Он сдерживался Пхиму, допустим, его какие-то порывы вот, не очень разумные, когда он поддавался страсти. И Арджуна, он более разумен. И очень искусен в оружии. И он подумал, что же такое? Ведь не было принято никакое оружие. Почему братья мертвые? Кто мог это сделать? Кто мог убить их таким образом? Какой-то мистик должно быть здесь, находится рядом. И он пошел к воде. Услышал тот же голос: Арджуна, не пей воду. Ты умрешь сейчас. Как все твои братья только что. Ответь на мои вопросы сначала. Арджуна верил в оружие. Он не верил в собственную смерть, он верил в оружие, потому что он верил в оружие. Если Бхима в собственную силу, то Арджуна в оружие. И он запустил по звуку голоса такое количество стрел. Он все вокруг этими стрелами просто покрыл. И сказал: теперь этот голос больше не будет говорить. И стал пить воду и умер. И лук Гандива рядом лежал, и Арджуна, один кшатри, Пхима, очень самый сильный человек планеты. Накула и Сахаде, очень красивые, юные и очень ловкие, смелые. Все лежали вот так ровно, мертвые. И тогда Юдхиштхира понял, что нужно идти ему, хотя он не такой был отважный воин. Он был с примесью брамана, барманической природы. Он не был таким кшатрием, как Пхима, допустим, яростным. На Курукшетре, на самом деле, он много раз терпел поражение, но его отпускали. Никто не мог убить Юдхиштхиру, ни у кого рука не поднималась, чтобы убить Юдхиштхиру. Он был наполовину браманом. И даже когда он убегал от кого-то, никто не осуждал его. Он был очень праведный человек. Все любили его, даже враги. Но Пхима никогда не убегал, Арджуна никогда не убегал. Это был позор для них. Но Юдхиштхира нет. Такой чистый был. Что бы он ни делал, все любили его. Поэтому он пошел сам. Но он был очень мудрый, действительно мудрый человек. Это сын Дхармараджи, Ямараджи. Он в совершенстве знал законы религии, писания. Он был очень реализованной личностью. И придя к берегу, он увидел, и он сразу понял, что никто, кроме Ямараджи, не может убить этих братьев, этих людей. Он, как царь, знал, что таких людей на планете больше нет, не только на планете. Во всех трех мирах нет таких, как Арджуна. Только Ямараджи это мог сделать. И тогда, когда он услышал голос Ютиштира, не пей воду. Это действительно был Ямарадж. Но Ютиштир уже догадался, кто здесь. Он говорит, кто ты? Покажись. И Якша такой лесной, гигантский такой житель. Якша называется. Лесные жители. Лесные жители. Он скрывался в этом облике. Говорит, это мое владение, мое озеро. Что вы сюда ходите, хозяйничаете? Сначала ответьте на мои вопросы, потом будете пить сколько хотите. Потому твои братья и умерли. Но Ютиштир уже догадался. Это может быть только Ямарадж. Скорее всего, это Ямарадж, мой отец. Давай вопросы, говорит. Я буду отвечать на твои вопросы. И он задавал много вопросов. Но в конце Ямарадж задал самый трудный вопрос. Что самое удивительное на свете, он сказал. Отвечает Ютиштир. Ютиштир не задумываясь сказал. Самое удивительное то, что человек видит, что прадеды все умерли. Дед его умер. Отец умер. Даже дети могут умирать у него на глазах, но он не верит в собственную смерть. И Мараш сказал, забирай своих братьев обратно, пейте воду сколько хотите. Это был правильный ответ. Это самое удивительное в мире. Поэтому это не так просто, как кажется, осознать, что жизнь временна. Психология человека такова, что если он действительно поверит в то, что он умрет завтра, он уже не может жить сегодня. Ему нужна эта вера. Вера, что он будет жить всегда. Иначе он сразу будет обеспокоен. Почему мы такие счастливые сидим? Что мы уверены, что завтра мы не умрем, и сегодня не умрем, и послезавтра не умрем. Когда-то это будет. Это иллюзия. Мы можем умереть прямо сейчас. Почему нет? В любое мгновение это может случиться. И не обязательно, что что-то должно упасть на голову или машина наехать. Нет. Микроб какой-то заберется. Или клапан в сердце. Одна преданная ходила, служила Кришне, все было хорошо, улыбалась, проводила программу дома. Вдруг инфаркт в одно мгновение. На другой же день мы узнали, что она уже больше не может даже стоять, даже сидеть не может, даже говорить не может. И мы прибежали, она лежит, просто тело, и пытается что-то говорить. Я, говорит, умираю. Совершенно другой человек. Она рассказала, такое ощущение было, что тебя сбросили с пятого этажа об асфальт. Такая боль, говорит. И говорит, тогда человек понимает, что смерть близко, становится очень смиренным. И она говорит, я прошу прощения у всех преданных, кого я когда-то оскорбила. Благословите меня, я хочу уйти к Кришне. Совершенно по-другому человек себя ведет. Уходит какая-то гордость у него. Смотрите, как это важно, важно понимать, что жизнь временна. Итак, мы можем сотрудничать друг с другом очень хорошо, если поймем вот этот момент, что жизнь временна. Как, например, мы видим, что если у людей есть цель, и они именно благодаря цели собираются вместе, они могут поддерживать мир в своем обществе. Даже если мы едем, скажем, на эскалаторе в метро спускаемся, на какой-то момент мы с какими-то людьми становимся как бы очень близкими, близко соприкасаемся. У нас объединяет цель, поэтому мы с ним спокойно. Каждый знает, куда он едет. Каждый знает, куда он едет. Нужно в метро, и всем нужно в метро. И хотя мы все разные, мы спокойно стоим. Кто-то читает газету, кто-то просто стоит, думает. Нет никаких беспокойств. Каждый знает, что вот этот едет в метро, этот едет в метро. Все идут туда же, и я туда же. Нет никаких беспокойств, смотрите. И если эта цель определится, то эту цель не нужно откладывать. Когда мы откладываем цель предания Кришне, возникают вот эти трудности. Это из-за иллюзии. Мы думаем, у меня еще есть время. У меня есть еще время. Я смогу предаться завтра. Почему же так происходит? Иногда мы даже просим, подходим к Кришне, просим Кришна, освободи меня от ложной гордости, от зависти. Очисти мое сердце. Я знаю, что это тяжелый процесс очищения, но я прошу тебя, очисти мое сердце. Избавь меня от всех моих неприятностей. Только не сегодня. Только не сегодня. Где-то в глубине мы имеем подоплеку такую. Только не сейчас. Сделай это, сделай, но только не сегодня. Может быть, завтра. Ну, может быть, завтра. Завтра мы приходим и говорим то же самое, но только не сегодня. И как бы мы всегда откладываем, что у нас нет веры, что жизнь временна. Этап жизни кончается, этап за этапом заканчивается. Мы должны не упустить время, необходимое для обучения, пока еще есть какие-то мозги. Один человек, он думал, я сначала накоплю богатство и заполню зерном свои амбары, а потом займусь, подумаю о душе. Мы недавно видели такого человека, были в гостях. Он говорил то же самое. Я, говорит, всю жизнь работаю вот на этот дом, эти деньги, денег не напасешься и так далее. Но теперь я понял, что нужно уже подумать о душе. Вот еще полгода, и все. И тогда я подумаю о душе. И такой человек уже был, да? Уже много таких людей было, на самом деле, которые так и говорили. Что вот я сделаю уже все, осталось совсем немного, и потом подумаю о душе. И на следующий день такой человек умер. Христос рассказывал эту притчу. Он сказал всем об этом, что он подумает о душе. Но он умер на следующий день. Он не смог сдержать даже свое обещание. То есть мы не хозяин положения. Время может нас призвать в любой момент. Без всякой на то причины. Знаете, никакой материальной причины на то не будет. Какая может быть материальная причина, да, чтобы я ушел? Никакой. Вот в чем проблема. Но мы видим эти причины, оценим эти причины. Какие причины, что мне сейчас уходить? У меня еще дети, у меня еще работа, у меня так много планов. Как можно сейчас уходить? Но время не принимает в расчет наши планы. У времени есть свои планы. И наши планы в расчет не принимаются. Да, ты очень занят, конечно, я понимаю, говорит время. Но пойдем. Время-то прошло твое, кончилось. Ты просто не знал, сколько тебе отпущено, да и не интересовался этим никогда. Собирайся. Человек говорит, ну у меня есть какое-то еще время? Нет никакого времени, прямо сейчас. Да что ты говоришь, как это возможно сейчас? Прям нет. Может быть, завтра, послезавтра. Вот кшатри, например. Люди, которые знали, были образованы, арии, они знали, что такое душа, что такое тело, что такое материальная жизнь, что это временно. Они могли свою жизнь отдать в любое мгновение, не раздумывая. Кшатрии. Сейчас мы еще будем думать, отдавать жизнь или не отдавать жизнь. Может быть, есть какая-то возможность все-таки не отдавать жизнь. Если есть, я все-таки не отдам эту жизнь. Когда в Чечне это была война, то есть такая команда Альфа, Альфа, Бета, там всякие такие команды, есть группы захвата, знаете, русские группы такие есть, которые вот для того, чтобы какие-то задания, спецзадания выполнять, они захватывают какие-то здания, там умеют, вот, техника владеют, нападение, окружение, там, хотя их там может быть немного, но они такие супермены, там специально тренируют. В Чечне применяли эту Альфу, специально обученную, супермены. Они все обвешаны оружием, могут применять это оружие, как захотят вообще, запросто. И что эта Альфа, она оказалась неспособна взять одно здание. Там, где засели чеченцы с оружием, не специально тренированные, просто обычные служащие. Но они были готовы умереть, а Альфа нет. Альфа думала, почему должен здесь умирать? Ради чего вообще? Ради какого-то этого здания, что ли? Они не понимали смысла, зачем отдавать жизнь. И они не могли взять это здание. Потому что те были готовы умереть. Нападайте, мы будем умирать. Мы готовы. Либо вы, либо мы. А Альфа думала, нет, какой смысл вообще? Зачем я должен рисковать жизнью? Ради чего? И хотя они были более обучены, более натренированы, они не могли взять это здание. Страх. Итак, если мы готовы предаться Кришне сейчас, мы можем это сделать. Прабхупада говорит, не нужно времени даже. Если не готовы, мы ищем возможность, может быть, еще отложить. Потому что предаться Кришне, это означает оставить все материальные привязанности. И единственное, что нам может помочь оставить их действительно быстро, это осознание того, что все временно в материальном мире. Все это наслаждение, даже райское наслаждение, оно временно. Поэтому, конечно, это далеко не простой вопрос. И преданный, который начинает осознавать временное существование, он сначала впадает в беспокойство. Есть такой момент. Это несколько страшный момент. Ну, например, можно привести такой пример. Кстати, попадаете в аварию, вот у меня один преданный знакомый друг, он попал в аварию, он сидел на переднем сиденье. И они врезали в столб, скользкая дорога была. Ну, лбом пробил стекло. Зашивали рану, сотрясение мозга, месяц лежал. Теперь он никогда не может сидеть на первом сиденье. Теперь он боится этот страх. Что-то наподобие преданный ощущает. Он видит этот мир как опасное место. Знаете, везде капканы на слонов. Ямы волчьи. Вот так он понимает это, да? Есть лекции духовного учителя, он сравнивает, что материальный мир — это волчья яма и капканы на слонов кругом. Представьте себе, что такое капкан на слона. Одно мокрое место от нас останется, если он захлопнет этот капкан. Ну, только торчать руки и ноги, и все оттуда. Отреченный саньяси так чувствует этот мир, но он бесстрашен. И когда эта почва веры в материальное уходит из-под ног, то даже преданный начинает беспокоиться. Думает: боже мой, какой крах, какое крушение. Нет никакой опоры в этом мире. Какой ужас. Какое ужасное место здесь. Место, где все обречены просто, ожидают своей смерти. И что будет дальше, непонятно. И сначала это кажется так страшно, если мы на самом деле увидим это. Но в следующем мгновении преданный говорит: Кришна, помоги мне. Он предается ему. Так, преданный может это сделать. Поскольку материалисты не могут предаваться Кришне, они говорят: ну и что он временный? Да не нужно вообще об этом говорить, о смерти. Что вы говорите? Вы говорите о чем-нибудь хорошем. Все во смерти, о смерти. Неприятная тема, давайте сменим тему. Так они пытаются уйти. Они пытаются уйти в иллюзию. А преданный действительно предается. Он не в иллюзии, он знает, что жизнь временна. Он не забывает об этом ни на мгновение. Но это помогает ему предаваться. Кришна — вечное существо, я — вечное существо. Пока я связан с Кришной, я никогда не умру, думает преданный. И такой преданный, конечно же, лишен всяких страхов, апхаям, бесстрашия. Кришна в сердце, он говорит. Мы можем достичь такого бесстрашия, если мы решимся. Нужна решимость. Что у нас еще есть сомнения, может быть, потому что мы думаем: вот, я не способен то, не способен это, у меня нет способности к тому, нет способности к этому. Я также откладываю процесс предания. Я родился в Кали-югу, мне много материальных желаний, уже 5 лет сознания Кришны, я знаю, что у меня много материальных желаний, у меня такая карма. Очень часто это можно слышать, когда человек немножко разочарован в себе. Это очень плохое ума настроение, это тоже иллюзия. Это тоже нежелание предаваться. Неважно, какая наша жизнь, падшая или нет, если мы ее отдаем Кришне, это совершенство. Есть одна история о трех очень близких друзьях. Они были сыновьями. Один был сыном царя, другой — министра, а третий — казначея. У одного царя был министр и казначей. И они все жили как бы при одном дворе. Эти дети, они жили как братья с самого детства и знали друг друга. И очень были привязаны, очень привязаны, поскольку вместе выросли. И когда они уже выросли, стали юношами, отцы подумали: это нехорошо, что они постоянно ходят вместе, просто гуляют, развлекаются. Они должны обучаться теперь. Теперь нужно их обучать. И царь позвал к себе этого принца и сказал: хватит гулять с друзьями. Теперь ты должен обучаться, как руководить царством. То же самое сказал министр своему сыну. И казначей сказал: хватит, давай, нужно учиться, забудь об этой дружбе. Есть важные дела. Но они не хотели нарушать эти отношения. Они были очень привязаны, подумали: ну все, что, наша дружба кончится теперь? Теперь мы должны где-то в разных местах находиться, учиться чему-то и так далее. Я не хочу, чтобы просто я был твой царь, ты мой друг. Давайте просто будем друзьями. Как это возможно? Они обсуждали, сидели в укромном месте, обсуждали, как же все-таки продолжать дружбу. Они решили, что они не будут ни управлять царством, не будут заниматься ни финансами, ни управлением, ни министерством, ничем, а просто будут дружить дальше, но им нужно какое-то дело для поддержания жизни. Совместное дело лучше открыть. Говорит, нужны какие-то деньги, и сын министра, он предложил, говорит: я слышал от отца, что там в джунглях в 2-3 днях отсюда ходьбы есть одна гора, куда иногда ходят рискованные люди, такие рисковые люди, добывать драгоценные камни. Это рискованно несколько, потому что там джунгли и племена всякие живут, очень опасные. Но мы можем рискнуть. Можем рискнуть проникнуть туда, взять эти камни, принести эти ценности и использовать. И будет у нас дело, все будет замечательно, будет свой капитал. Мы сказали: хорошо, замечательная идея. Сколько нам нужно таких драгоценностей? Сын казначей сказал: да немного, да по одному драгоценному камню достаточно будет, чтобы начать что-то серьезное. Собрались и ушли. Через 2-3 дня, пройдя джунгли довольно успешно, мимо племен, как бы их даже не трогали, не замечали, все было хорошо, пришли к этой горе, разбились в разные стороны в поиске, и каждому повезло в один день. Каждый нашел по большому драгоценному камню, по алмазу, довольно крупному, вот такому. Это хорошее состояние. Ну, достаточно, сказали. Не встретили, сказали, достаточно. Ну, стоп, сказал сын казначея. Очень трудно будет выйти с таким грузом отсюда. Ведь эти люди, они же знали, куда мы идем. Надо как-то спрятать, сохранить хорошо, суметь теперь. И принц сказал, очень просто, проглотим. Все, очень легко. Идея замечательная. Проглотили и пошли. И все было бы замечательно, на самом деле. Все, проглотили, нашли, сделали нормально. Если бы все это, как они шли на эту гору, как они договаривались, как нашли драгоценные камни, как проглотили их, не видел один мошенник, следивший за ними. Один вор. Он сразу стал следить за ними. И он видел все. Я подумал, хорошая возможность получить деньги, хорошие деньги. Они же их и проведут, пронесут сквозь джунгли сначала. И потом я получу эти деньги. И он уже строил планы, как убить этих людей, когда это сделать выгодно будет, выпотрошить, достать эти камни. И жить потом очень богато и счастливо. Это был такой негодяй. И он встретился им на дороге и сказал, я тут сбился с пути, вот я в такой-то, такой-то город. А мы туда же, ну, пойдем с нами, четвером еще легче будет. И так он прибился к этой компании. И они пошли через джунгли, и проходя через одно племя свирепых людей, где был вождь такой, очень воинственный. Они проходили мимо, и вождь увидел в окно, идут четверо. Ну, люди, ничего. Но у него была одна мистическая птица. Особый попугай, который мог говорить, но он говорил только правду. Он никогда не лгал. Если он что-то говорил, это была правда. И он сказал это попугаю, посмотрел в окно и сказал, у этих людей огромные-огромные сокровища. И замолчал. Этот вождь сказал, привезти сюда этих четырех всех, схватите. И люди с копьями налетели, а со свистом схватили. К этому вождю и вождь сказал, есть деньги, драгоценности, золото, давайте все сюда, я царь в этом месте. Вы не можете таскать отсюда какие-то драгоценности, давайте. Мы не понимаем ни русский язык, не знаем, нет ничего. Они знали, что делать, не договорились, ничего не нужно, нету ничего, ищите. Посмотрели всю одежду, все. Нет, действительно, что такое, попугай обманул, что ли? Смотрели всю одежду, все. Нет, действительно. Что такое, попугай обманул, что ли? Странная птица. Спросонья сказал, что ну ладно, идите. Они ушли, думали, все хорошо. Попугай открыл глаза и сказал, у этих людей огромные-огромные деньги. Так, подумал. Вот. Что здесь не то? Давайте их обратно сюда. Их там уже все раздели полностью, челму развязали, все там. Нет ничего. Ага, сказал. Мой попугай никогда не обманывает. Я знаю, что у вас есть ценности, но вы наверняка их проглотили. Да? Мы не понимаем ваш язык, мы не умеем говорить ничего. Ничего нет, мы гуляем тут просто. Так и не договорились. Я довольно сказал. Итак, даю вам одну ночь на раздумье. Завтра утром, если вы не вернете эти драгоценности, все умрете. Выпотрошу, достану. Все умрете. И всех четверых посадили за решетку. Все было нормально, но вор подумал, как, а я-то вообще здесь при чем, как оказался. У них, понятно, есть драгоценные камни, но я вот здесь совершенно случайно. Вообще странно со мной, как это все произошло. И он думал, ну вообще это ужасное дело. И вор был напуган больше всех. Ни за что, ни про что. Из-за них. Но где-то он так чувствовал вину, что вот он за такие мысли, видимо, получает реакции какие-то. И он стал думать, если они зарежут первого, кого-нибудь из них, мне, конечно, надо драгоценный камень. Поэтому зарежут второго и третьего, и меня зарежут. Все будем обречены. Но если меня первого зарежут, у меня нет драгоценного камня. И он стал думать. Он думал всю ночь. На утро их вывели. Ну что, вы готовы умирать? Сказал вождь. Или вернуть драгоценности. А? Мы не понимаем, мы не знаем опять ничего. Ну хорошо, сказал он, достал кинжал. Кто первый? И тут этот вор вышел вперед, сказал, у меня только одна просьба перед смертью. Давай свою просьбу. Я не могу видеть, как мои братья будут умирать. Я хочу первый умереть. Ну, какая мне разница? И он убил его. Убил, разрезал, посмотрел. Ничего нет. Невинного человека убил. Проклятая птица, а? Это все эта проклятая птица свернул ему голову, выбросил, говорит, идите, идите, ладно, все, попугай этот несчастный. И братья не подумали, какая удача, вообще на голову свалилась. Чуть не умерли только что. Какая-то просто случайность, что они убили его. И они ничего, ни о чем даже не подозревали, что это человек вор, что он негодяй. И думали, это какой-то святой, он спас нас. Они вернулись, они открыли дело, они получали деньги, они купили себе отдельный дворец, все было, как они хотели. Они поставили в центре памяти к этому вору и поклонялись ему каждый день, гирлянды предлагали. И он стал святым для них. История говорит, что даже если мы отдаем падшую жизнь ради высшей цели, такой человек минимум становится праведником, а со временем святым. Господь Читания принимает. Принимает даже служение в падшем теле. Патита Павана. Поэтому мы должны верить в этот процесс. Мы не должны слабеть из-за того, что у нас нет каких-то способностей особых. Мы должны верить просто в милость Господа Читанию, делать все, что мы можем, то, что в наших способностях. И по сути дела это не так уж и трудно. Просто есть язык, Прабхупада говорит. И язык нужно употребить просто язык для этой цели. Просто говорить о Кришне, повторять что-то о Кришне. Что-то мы читаем, что-то слушаем, просто повторяем своим языком другому человеку. И что тогда происходит? Кришна говорит, что тот, кто контролирует язык, на него, к нему приходит откровение, знание. Кришна приходит, раскрывается. Тот, кто контролирует свои чувства, Гити описывается, на него не сходит милость Господа. И самое важное чувство — это язык. Если мы контролируем язык, то все чувства контролируются. Если мы говорим о Кришне, все контролируется. И в это время мы получаем милость Кришны. Все очень просто на самом деле. Просто есть язык и есть уши. И мы слушаем и повторяем. И обучая других, мы учимся сами. Это путь к совершенству. И не важно, что мы можем не чувствовать себя ораторами и так далее. Дело не в этом. Дело в том, чтобы язык занимать служением Кришне. И все другие части тела также будут заняты Кришной, поскольку ум будет занят. И тело духотворится. И к нам придет вера, и к нам придет понимание, реализация, кто такой Господь Читания. Это милостивая аватара. Поэтому у нас есть все шансы, у каждого из нас, стопроцентные шансы. Нам нужна вера и знание. Мы не должны верить в Майю, мы должны понять, она временна, и мы должны поверить в Господа Читанию. Таким образом мы все обретем освобождение. Можем все вернуться к Кришне. Вот мы как раз об этом сегодня говорили, что если преданный не спешит предаваться, он будет страдать. От хидавика, от хибаутика, от хиатмика. От погоды будет страдать преданный, начнет страдать. Особенно от других преданных будет страдать. От хибаутика. И от хиатмика, от собственного ума. Он будет чувствовать даже страдания. Если он больше предается, если он просто идет путем предания, больше и больше, он будет счастлив всегда. Страдания хороши в том смысле, что они помогают нам идти путем отречения, ускорить наш прогресс. Материальные страдания, в этом смысле, они как катализатор этой реакции. Духовная жизнь можно сравнить с тем, что мы сначала входим в такую огромную тоннель, такую широкую, со всем своим багажом. Можно войти туда. Со всей квартирой, с семьей, с домом, с машиной. Легко можно войти туда. Но потом она сужается и становится горячий, горящий такой ход, который, знаете, приближается и жгет на самом деле. Это материальная природа, выход из нее такой. Где мы уже не можем долго задержаться, жарко. И не можем выйти назад, потому что хотим предаться. И мы идем вперед, но там еще жарче. Мы пулей вылетаем оттуда. Нельзя предаться как-то по-другому, с оглядкой. Шаг туда, посмотрел, оглянулся, поплакал. Шаг вперед, опять слезу пролил. Опять оставил что-то. Пули нужно вылететь отсюда. Если вы чувствуете какие-то страдания, нужно предаваться. Нужно решаться. Решайтесь, не ждите, когда страдания кончатся. Страдания не кончатся, пока вы не будете предаваться. Это хорошо, но что же еще вы упустили? Хорошо, садхана будет хорошая. И ложная гордость тоже будет хорошая, если садхана будет хорошая. Но мы же должны предаваться. А как же мы можем сложной гордостью предаться? Никогда не забывайте о смирении, потому что смирение — это и есть предание. Не думайте, что садхана — это предание. Я могу одеть одежду, постричься, приходить каждое утро на Мангаларти, но я могу быть и непреданным. Такое вполне может быть. Однажды один вор пришел к нам, в ашрам жить. Мы не знали, что он вор. Но мы тогда деньги хранили, знаете, кто-то принес за книги, мы просто шкаф открывали и бросали туда, и там тысячи были рублей. Вот так вот, такая у нас была бухгалтерия. Кришна научил нас считать деньги после этого. Вор пришел, сказал, хочу вот тоже быть преданным. И он жил 3 дня в ашраме, повторял мантру, соблюдал сусадхана бхакти. Но думал постоянно о деньгах, и в хороший момент он выгреб все и сбежал оттуда. Так что же такое предание на самом деле? Смирение, вы забыли, мы только что говорили. Смирение. Как должно проявиться? Как должно проявиться смирение по отношению к преданным? Прежде всего, по отношению к преданным. Должно заботиться о младших, не думать только о себе. Вот эта реакция. Вы будете страдать, если не заботитесь о младших. Иди и помогай другим, и Кришна тогда поможет тебе. Но если ты думаешь о помощи себе, будет одни страдания. Значит, заботиться о младших преданных. Дружить с равными нужно научиться. Учитесь дружбе настоящей, не сентиментальной, в сознании Кришны. Настоящая дружба означает, что друзья помогают друг другу. Ты возгордился, сейчас он говорит. Мы принимаем от друга это. Мы не говорим, а кто ты такой и прочее. Мы должны быть смиренны, мы дружим. Мы напоминаем, если какие-то заблуждения, неправильные вещи, мы напоминаем друг другу об этом. Это дружба на равных. И нужно принимать наставления. И вы будете очень счастливы. Вы будете предаваться таким путем. А как можно еще предаться? Какой еще есть вариант у вас? Давайте ваш вариант. Повторять Хари Кришна? Думаете, Кришне нужно наше повторение? С ним рядом Радхарани стоит и повторяет его имена. Это такой нектар для Кришны. Думаете, ему нравится наше повторение? Чисто воспевать. Да. Мы должны очиститься. Вот если мы правильно относимся друг к другу, мы очистимся быстро очень. Если мы внимательно воспеваем мантру, мы тоже быстро очищаемся. Это самое главное. Но любой успех в воспевании приводит к гордыне также. Нужно быть внимательным. Мы всегда таким путем идем. Мы немножко гордимся, потом немножко мы становимся смиренными, потом снова гордимся, снова смиряемся. И так мы идем таким путем. Но мы просто не развиваем ложную гордость. Иногда бывает, что мы гордимся, но мы не должны развивать ее. Смирение — это первое качество. Это написано в Бхагавад-гите. Первое качество знания — смирение. Если нет смирения, мы не можем даже начать этот путь. Что оно первое. Мы не можем обойти это место. Начать со скромности сразу же. Аманит вам, адамхит вам, скромность. Нет. Сначала смирение. Мы не можем начать с конца поиски абсолютной истины. Последнее качество. Мы не можем сразу начинать даже искать абсолютную истину. Смирение. Все равно смирение. Нельзя обойти этот момент. Есть ложное смирение. Начать, что я смиряюсь и жду. Я уже столько времени смиренный, сколько можно терпеть? Ничего не помогает. Но это не смирение. Это внешнее смирение. Когда человек имитирует силача, он берет большой груз. Но он терпит просто. О, когда же это кончится, когда же снимут этот груз? Но сильный человек может ходить с этим грузом. Если вы по-настоящему смиренный, вы смиренный всю жизнь. Но не смиренный он ждет. Я уже смиренный 2 недели. И никто даже этого не замечает. Это не просто быть смиренным. Но мы учимся. Кришна помогает нам. Это же качество знания, его нельзя имитировать. Все сентиментальные представления, все разрушится. Никаких сентиментов не останется. Мы действительно станем слугами. Слугами кого? Все скажут, Кришны, слугами друг друга мы станем. Потому что мы будем думать, я вообще не преданный. Как я могу служить Кришне? Я буду служить вот этим лучше преданным. Вот они преданные. Вот они служат Кришне. Вот к такому сознанию можем прийти. Это, конечно, хорошо будет. 13 писаничная. Только этому настроению. Зависеть от Кришны человек может тот, который чувствует себя очень слабым в материальном мире и не обладает верой в материальный мир. Такой человек может зависеть от Кришны постоянно. Например, когда преданный, он заболевает тяжело, вдруг такие случаи есть. Вот можно видеть, что он начинает зависеть от Кришны постоянно. И в те времена, когда в России начиналось движение, у нас не было поддержки непосредственной, скажем, духовные учителя не приезжали, не было опытных авторитетов, и на свой страх и риск все делалось, и КГБ, и там, и всякие разные вещи. И мы думали, что мы плохо развиваемся, то есть у нас нет книг, нет общения. И, ну, так оно и было, с одной стороны. Но также было достоинство в этом одно, которое отметили духовные учителя, что в России преданные привыкли зависеть от Кришны. Чувствует зависимость от Кришны. В этом был также положительный момент, что была трудная ситуация. Какая-то трудная ситуация может нам помочь в этом. Тотальное отношение означает сенс, чувство, да, сентименты, чувствительность означает. Здесь нет какой-то разумной оценки, понимания еще. Есть просто приятные ощущения. Как Рахнисута Прабху давал этот пример. Собака бежит к вам, лижет ваши руки, лицо, и вы думаете, собака любит меня. Но ей нравится вкус кожи соленой. Это сентименты. Такой пример. Это, по-моему, ведический пример. И так, сначала у нас есть привязанность, но сентиментальная к духовному учителю. Он очень приятно, он улыбается, он поет, он смотрит очень здорово. Он вообще экстатичный полностью. Вообще рядом сидеть экстаз, полный экстаз. А лотосные стопы как прям светятся. О, замечательно, как все красиво, как все приятно. Рядом с гуру экстатично. Вот. И такой преданный думает, ну такой транс, такой экстаз. Как здорово духовная жизнь. Кришна, Харибол, Джай, он такой вдохновленный. И кажется, что он такой преданный. И тогда гуру достает дубинку. Не только лотос есть, булава еще есть у него такая. И в какой-то момент он применяет эту дубинку. Хорошая дубина. Духовная дубина, конечно. Не настоящая. Нет, настоящая, но духовная. То есть она просветляет дубина. Если человек сентиментален был, он подумал, ну, это же гуру, почему он так делает? Как вообще так можно? Если он гуру, если он контролирует чувства, почему он так гневается? Один махарадж, Гаур Говинда Свами махарадж, ушедший уже, по-моему, да, он ушедший. Про него рассказывали одну лилу. В Майяпуре его очень любили американские, много американских учеников у него было. Он сам индус вроде был. Вот у него было много учеников из Америки. И в Майяпуре Джапа есть такой преданный из Санкт-Петербурга, вот он живет там, и он видел, он рассказывал мне об этом. Он давал лекцию, вот с учениками собирался, и вот они сидели вокруг. А он говорит, всегда так улыбается, он такой вот в таком состоянии, ну, гуру, да, он очень такой вдохновленный, в экстазе, он думает о Кришне, он говорит, такой счастливый всегда. И у него трость такая, такая довольно массивная, он так вот ходит с тростью, рядом трость. И ученики сидят, там записывают лекции, один сидит такой угрюмый рядом, голова у него лысая такая, он так сидит, безрадостный. А гуру такой счастливый дает лекцию, ученик такой сидит, значит, непонятно, о чем он там думает вообще. Берет свою эту трость и по голове, говорит, довольно сильно так, бах! Все съежились ученики. И даже не ученики думали, что такое. А сам улыбается, говорит, ну что ты такой грустный? И тот ученик стал улыбаться и больно. И шишка такая. Сентименты две стороны есть. Либо все приятно, либо все очень грустно, скорбь какая-то наступает. Двойственность такая, это все сентименты. И то, и другое. Это фальшивая радость, фальшивая лирика. Чувства, они непостоянные, вот такое настроение. Но преданность, настоящая преданность, она не меняется. Добрый гуру или сердитый гуру, человек разумный знает, что экстаза даже больше, когда гуру гневается. Больше экстаза, на самом деле. Но это факт, я точно знаю это. Что мне тоже попадало очень хорошо. Два раза. Никогда не расскажу. Или рассказать? Рассказать? Вам, конечно, приятно слушать будет, я знаю. Первый раз Швеция, первая поездка в Швецию. Был маленький нюанс, даже два, но довольно сильных для меня. С наушниками был эксцесс, с наушниками. Мы же не понимаем английского. Мы приехали из России, гуру первый раз увидели, и там наушники. И знаете, как русские, они все вперед, они не в очереди, они все думают, что кому-то не хватит уже, в очереди кругом в России. И гуру уже сидит на асане, уже поет, а мы с наушниками там выдергиваем что-то. И знаете, они еще не работают, какие-то наушники, там паника у кого-то, и там шум поднимает кто-то. И он уже закончил петь, уже хочет говорить, а я там что-то панику поднял. Наушник мой не работает, как назло. А я прям здесь рядом сижу, и наушник не работает. И я уже про гуру забыл, уже пошел выяснять что-то в таком. И вдруг я слышу голос. Эй! Я так поворачиваюсь, и гуру на меня смотрит. Эй, так на меня так строго. Я так сел и сижу, думаю, что мне делать. Я впервые почувствовал, что это мой хозяин. Осадил просто меня так хозяин, знаете, повелитель. У меня воздух, весь пар. Кто-то наушник принес, там все как случилось. Второй момент. Когда гуру научил, что у меня нет веры в него, там же был это второй урок. Непосредственно как бы ко мне это относилось лично, да. Я задал ему вопрос, что вот некоторые санскритские слова, то есть описывают, Прабхупада по-разному переводит в стихах Бхагавад-гиты. Один ученый, материалист, меня хотел поймать на этом, когда вот Гиту рассматривал. Я не мог это объяснить, я думаю, спрошу у гуру. То есть это можно понять, лишь зная санскрит? И гуру объяснил это слово. Я снова спросил, это можно понять, лишь зная санскрит? Он говорит, ты просто могу поверить мне. И опять я провалился куда-то. И все смотрели, там вот веры нет у него. Это тоже был урок. Но настоящую дубину я уже ощутил в Германии. Это была Вьясапуджа, духовный учитель. Это была дубинка уже. До этого я не знал, что такое дубинка. Была лекция. И кто-то спросил о том, о каких-то расах. Знаете, такие вопросы, когда духовное тело развивается, что там, отношения с гуру. И он сказал, что вам 50 лет еще, забудьте об этом, 50 лет будете еще, Санни Кришна, чем начнете понимать это, забудьте об этих вопросах, это не ваша тема вообще, 50 лет пройдет еще, распространяйте книги, проповедуйте. Ага, ну так он ответил, и все поняли, что такие вопросы лучше не задавать, все поняли, кроме меня. Я решил задать такой вопрос по-другому. Я не помню, как его сформулировал, но я спросил об этом. И гуру так посмотрел мне так. И так задышал. Гнев такой стал появляться у него. И взял дубину. Я сижу очень близко. Я сейчас что-то будет. Ничего, как будто он такого не говорил, но он просто начинал отчитывать меня, в упор смотрел и говорил. Сначала пойми, что ты не это тело, ты полный неофит. Зачем задаешь вопрос, на который ты знаешь сам ответ? Это продолжалось целую минуту. Я сначала был красный, потом зеленый, потом синий, потом белый, потом снова красный, потом мокрый, потом сухой, потом горячий, потом холодный. Контрастный душ такой. Потом кончилось все. С тех пор я не задаю вопросы духовному учителю. Мне кажется, что он все говорит в своих лекциях. Мне также было много нектара. Это мой опыт, это проклятие жить до 90 лет. Это тоже иллюзия. Да, до 90 лет, конечно, время есть. Но в 90 лет вы уже ничего не будете понимать. Поэтому не ждите. Даже в 40 лет будет трудно, не говоря уже о 50 годах. Уже труднее. И дальше еще труднее. Давайте сейчас. Это тоже все иллюзия, ловушка. Мы же не знаем, каким мы будем через даже 5 лет, что будет сделано с этим. Это все ловушки мои. Нельзя расслабляться здесь. И потом астрологи, они очень часто ошибаются. Часто даже не говорят наоборот, противоположные вещи. Подумайте об этом. Может быть, это 90, не 90 лет, а 90 дней, да, как сказал Канада. Или 90 часов. Или 90 минут. Я надеюсь, не 90 секунд. Я знаю этих астрологов. Много спекуляций, очень много. Что-то в этом есть, но очень много спекуляций. 90% спекуляций, кстати. Не ждите, не надо ждать. Сейчас астрологи плохо сочетаются с преданным служением. Они не для этой цели. Они для другой цели. Это тоже неплохо знать. Почему? Чтобы избежать иллюзии определенной. Иллюзия в том, например, одно время я думал, что раз у меня проповедь получается, значит, я духовно продвинут. Ну, как бы даже есть подтверждения какие-то там в писаниях и так далее. Значит, вот это духовно продвинутость. И в какой-то степени я так думал какое-то время. И один астролог посчитал мой просто этот гороскоп и сказал, у тебя это природа, твоя природа, говорить на публику. Ну, а как же моя духовная квалификация, погодите. Говорит, нет, материальная природа твоя. Да, тут у тебя в гороскопе явно это написано. Явно есть. Это хорошо знать такие вещи, чтобы просто не быть в иллюзии. Скажем, кто-то имеет способности, очень умный. Он может думать, что я духовно продвинут. Но это просто его гороскоп. Это его материальная природа, он не должен гордиться этим. В этом смысле это может нам помочь. Просто знать свою материальную природу. И душу мы найдем не сразу, потому что духовная природа – это не просто хорошая лекция, не просто хороший киртан, не просто какие-то способности. Это все может никакого отношения не иметь к духовной жизни вообще, к сознанию Кришны. И в то же время это может быть и хорошая лекция, и хорошая киртан, но в то же время и нет. Это еще нужно найти, что такое душа. В чем же мой прогресс настоящий? Настоящий прогресс, говорится, когда дерево увешивается плодами, но склоняется к низу, когда у нас появляется желание служить преданным, помогать обусловленным душам, распространять миссию, отдать жизнь духовному учителю. Вот это прогресс, наверное. И, ну, не нужно ждать 90 лет до этого, потому что очень трудно будет служить 90 лет. Кришна больше оценит, если мы отдадим свою молодость ему. Если мы отдадим майя, майя ничего не даст взамен. В 90 лет мы будем безнадежны. Кришна, знаете даже, что ценит? Если человек пришел красивый в сознание Кришны молодой, он даже это ценит особо. Что он мог применить свою красоту для материального чувства наслаждения. А он пришел сюда и служит божествам, например. И Кришна даже это ценит. Поэтому мы не должны откладывать. Самое лучшее мы должны отдать Кришне. Если он умирает и осознает, что он умирает, то Бхагаватам говорится, что он должен отбросить страх сначала. И отвлечься от всех родственников, которые находятся рядом. Обязательно. Отвлечься. Отвлечь свое сознание. Оторваться. Отбросить тоже это нужно. Страх и привязанность, вот эти две вещи нужно отбросить. И затем он должен думать о Кришне, повторять Харе Кришна после этого. Если он чувствует боль при этом физическую, он должен громко повторять Харе Кришна, кричать Харе Кришна, он не будет чувствовать боли. Прабхупада дал этот рецепт. Если он не может из-за каких-то проблем громко говорить Харе Кришна, кто-то должен громко кричать на ухо ему, помочь. Громко, в полную силу, оглушить его. Чтобы проникло внутрь, и киртан должен быть. Но человек должен сам что сделать? Отбросить страх и привязанность. Мы учимся этому сейчас. Бесстрашию и отбросить отказ от привязанности. Материально. Это подготовка к смерти идет. Подготовка к смерти идет. И в момент смерти понадобится вот эта квалификация. Тогда мы сможем думать о Боге, о Кришне. Шива Прабхупада ки джай.